Итак, в результате крупной размолвки старая леди не покидает своей комнаты, совершенно меняет свои привычки, и ее никто больше не видит, разве только когда она ездит кататься со своей горничной. Но она уже не останавливается у конюшен, чтобы полоскать свою любимую лошадь, и, по-видимому, начинает прибегать к крепким напиткам, и этим вся тайна исчерпывается.
«За исключением этой загадочной истории со склепом», — напомнил я.
«Вы правы, но это относится уже к другой линии размышлений. Не смешивайте двух совершенно отдельных линий. Первая имеет дело с леди Беатрис и от нее отдает чем-то жутким. Вторая имеет отношение к сэру Норбертону. Все его помыслы сосредоточились на предстоящем дерби, которое он во что бы то ни стало должен выиграть. Он по уши в долгу и целиком в руках ростовщиков, которые могут в любой момент продать его беговые конюшни и все остальное. Но сэр Норбертон — человек смелый, даже, я бы сказал, отчаянный. Все свои доходы он извлекает из усадьбы сестры, и заметьте, что горничная его сестры — послушное орудие в его руках».
«Ну, а склеп?» — снова напомнил я.
«Ах да, склеп, предположим, Ватсон, только предположим на одну минуту, что сэр Норбертон постарался отделаться от своей сестры».
«Но это совершенно немыслимое предложение, Холмс».
«Пожалуй, что вы правы, Ватсон. Сэр Норбертон, правда, способен на многое, но все-таки он происходит из честного рода. Тем не менее, как вам известно, можно иногда найти среди орлов также и воронов. Остановимся все-таки на моем предположении. Покончив со своей сестрой, сэр Норбертон не имеет возможности бежать из Англии, пока он не закончил свои дела, то есть пока он не привел до конца своего плана с принцем, который тайком от всех до поры до времени должен участвовать в дерби. А чтобы оставаться в Шоскоме, ему необходимо как-нибудь освободиться от тела своей жертвы, а потом опять-таки нужно найти кого-нибудь, кто мог бы временно играть роль его сестры. В этом нет ничего особенно трудного, пока горничная играет роль сообщницы. Тело покойницы можно снести в склеп, куда редко кто ходит, и его можно ночью уничтожить в топке».
«Все это так, — сказал я, — если допустить только возможность вашего чудовищного предположения».
«Знаете, Ватсон, мы с вами проделаем завтра маленький опыт, чтобы пролить хоть какой-нибудь свет на это дело, а пока что будем играть свои роли и позовем хозяина, чтобы он за стаканом собственного вина рассказал нам подробнее про местных угрей и карасей, которые, очевидно, ведут прямиком к тайникам его души. Мы можем во время беседы выведать у него много интересного».
На следующее утро Холмс вдруг обнаружил, что не запасся крючками, и пришлось отложить рыбную ловлю на один день. Часов в 11 мы отправились на прогулку, причем владелец «Зеленого дракона» разрешил нам взять с собой черную баллонку.
«Вот мы уже подходим к усадьбе Шоском», — сказал Холмс, когда вдали показались высокие ворота, над которыми высились два огромных резных грифона. «Мистер Барнес, кажется, говорил, что ровно в 12 старая леди Беатрис предпринимает прогулку в экипаже. Пока открываются ворота, лошади, естественно, должны замедлить бег.
И вот, слушайте, Ватсон, когда экипаж проедет через ворота и кучер еще не успеет припустить лошадей, вы задержите его каким-нибудь вопросом. На меня не обращайте внимания, я буду находиться за этими кустами».
Нам не пришлось долго дожидаться. Приблизительно четверть часа спустя мы увидели, как из парка выехал старинный экипаж, запряженный двумя превосходными рысаками, и направился к воротам. Холмс приник к земле позади кустов, держа баллонку на привязи. Я стоял на дороге в нескольких шагах от ворот, делая вид, что любуюсь местностью. Привратник выбежал из будки и кинулся открывать ворота. Лошади медленной рысью проехали мимо меня, и я успел хорошо разглядеть сидевших в экипаже. Слева сидела довольно молодая еще женщина, страшно румяненная, с волосами цвета спелой пшеницы и с бесстыжими глазами. Справа от нее сидело какое-то дряхлое существо, закутанное теплыми платками и с густой вуалью на лице. Когда лошади подъехали к тому месту, где я находился, я поднял руку повелительным жестом, и кучер задержал коней. Тогда я спросил его, дома ли сэр Норбертон. В ту же минуту Холмс вышел из-за кустов и спустил баллонку с привязи. Издав радостный визг, собачка кинулась к экипажу и вскочила на подножку. Но в следующее мгновение ее радостный визг сменился яростным лаем, и она стала рвать черную юбку женщины, сидевшей справа. «Поезжай, живей!» — услышали мы вдруг хриплый голос. Кучер хлестнул коней вожжами, и мы с Холмсом остались одни на дороге.